На предыдущем уроке мы с вами рассмотрели два противоположных состояния. Состояние первое, которое было свойственно человеку после сотворения, его мы справедливо назвали благополучием, и по 10 критериям мы определили, что это было действительное благо для первого человека. И состояние после грехопадения, которое по справедливости нужно назвать злополучием. Получили зло по той лжи, которую змей, которую соблазнил первых людей, получили зло. Итак, закон, о котором предупредил первых людей, Бог предупредил Адама, Адам научил Еву, закон этот получил силу, он сработал. Человек не выполнил то, что должен был выполнять, нарушил заповедь, вышел из послушания, вступил во вражду с Богом, послушав сатану, и съел запрещенный плод. Но обещано было в этом самом законе, в этой заповеди, что в тот же день, в который вкусите, смертью умрете. Итак, вот разница этих состояний нам доказывает, что состояние благополучия – это состояние вечной жизни. Состояние злополучия – это состояние вечной смерти. Теперь прочитаем слова Священного Писания, в которых нам подробно рассказывается, что произошло с первыми людьми после того, как они вкусили плод, и как это все сказалось на них сразу же в первые вот эти мгновения или в первые минуты, как это все происходило. Как случилось вынесение приговора Господом, в какой последовательности и кому Господь выносил приговор, что кому было назначено и какие были последствия после изгнания из рая. Итак, прочитаем соответствующие слова Священного Писания и постараемся подробно разобрать их для нашей пользы, чтобы тема, которую мы изучаем, была нам полезна для нашего спасения, чтобы от знания вот этих основ веры в нас могло родиться покаяние. Итак, после вкушения запрещенного плода, Священное Писание нам говорит, и открылись глаза у них обоих. Что значит открылись глаза? Если вспомнить несколько раньше, что обещал змей, то он вот это и обещал. И сказал змей жене, нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши. Итак, змей обещал, откроются глаза. Реально Священное Писание подтверждает. И открылись глаза у них обоих. Но вот змей обещал лукаво, что при открытии этих самых глаз обнаружится то, что они станут сразу богами, обожиться. И кроме того, будут еще и знать добро и зло. Что же получилось в действительности? В действительности-то глаза открылись, но они узнали, что наги. Совершенно противоположное последствие. Абсолютно не то, что обещал змей. Вот она ложь, вот оно коварство. Что значит увидели, что они наги? Здесь двояко можно понимать это выражение Священного Писания. Во-первых, они реально обнаружили свою наготу, потому что в них начала действовать страсть. Вспомним, что в первородном грехе семя всех страстей. И одна из страстей, блуд, конкретно уже оказалась всеяна в сердце человека, и похоть сработала. Им стало неловко, им стало очень неудобно от этого нового чувства, которого они раньше не знали, которого они никогда не испытывали. Оно смущает человека, тот, который еще не развращен, который не порабощен страстью. Оно смущает. В результате они вынуждены были сшить смоковные листья и сделать себе опоясание. Это в реальном виде, как это произошло, как действие это случилось в них. Есть и переносный смысл этих слов. И они узнали, что они наги. Что значит наги в духовном плане? Благодать, которая действует в первом человеке благодаря тому, что человек находится в послушании Богу, эта самая благодать, она ощутима была первым человеком. То состояние блаженства, духовной радости, в которой пребывал первый человек, состояние благодатного действия всех добродетелей в человеке, оно, конечно, было человеку понятно, уже известно, он в нем находился. Итак, при нарушении заповеди, при вкушении вот этого запрещенного плода, немедленное устранение благодати от человека. Если благодать отступила, то вот того духовного блаженства, той духовной радости, которую имел человек от действия божественной благодати, человек немедленно лишился. И это он не мог не заметить. Это реальное его ощущение, в котором он пребывал с самого начала своего сотворения, оно исчезло. В человеке осталась пустота. Пустота, неопределенность, больше нет этой самой радости. Но подобно тому, как мы бы, например, с вами испытали какое-то чувство удовольствия, удовлетворения, радости какой-то, от чего-то нам приятного. И потом вдруг оно растворилось и ушло, и больше его нет. И нам после этого становится скучно, мы начинаем искать возможности повторить эту самую радость. Потому что человеку приятна радость, человек обычно стремится к радости, к миру, к утешению, к удовольствию. И это нам свойственно, но только не в греховном смысле. Это было заложено именно как духовное блаженство и радость. И вот Адам лишился этого. Он сразу немедленно это ощутил. Он стал наг. Как бы на нем была одежда благодати, и он обнажился. Он снял как бы с себя эту одежду, скинул ее, отбросил от себя. Фактически вот этим самым непослушанием, нарушением заповеди Бога, Господь вынужден был удалиться от первого человека. Или сказать точнее, человек сам как бы отскочил от Бога, оторвался от Бога. И вот оставшись без благодати, он обнаружил немедленно свою наготу в физическом плане и немедленно обнаружил свою наготу духовную, которая превратилась в пустоту, которая вовсе неприятна, которая очень тревожна, которая совершенно неожиданна для первого человека, потому что он впервые попал в такое состояние, ранее он такого еще не испытывал. Оно для него несколько ужасно. Итак, что же происходит дальше? «И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня». Это Адам и Ева. «И скрылись Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая». Вот опять, если в прямом смысле рассуждать об этом стихе, то нужно сказать так, что Адам, который был в непрестанном общении с Богом, который должен был осознавать, в меру того, насколько он уже это понимал, что Бог всесилен, Бог всемогущ, Бог везде присутствует, у Бога нет такого, чтобы он что-то не знал, не видел, и никуда от Бога спрятаться нельзя. Бог везде, Бог проникает все и вся, но ни с чем не смешивается и ни с чем не соединяется. И здесь вдруг, после обнаружения в себе такого состояния, Адам как бы помрачился умом и прячется между деревьями. Он хочет скрыться от Бога. Вот эта самая нагота, в которой он оказался, страх вызывает в нем новое совершенно чувство, которое ему было неведомо. Или он был наподобие лучшего творения или даже сына Богу. Бог всегда был с ним как отец в близости, в общении. И вдруг Адам ощутил освобождение, как бы уничтожение, отторжение вот этой благодати, отсутствие отца, отсутствие того источника жизни, источника милости и благости, которым является Бог. И Адам, обнаружив это в себе, впал в страх. И вот этот самый страх заставляет его прятаться между деревьев от Бога, как бы ожидая, что будет же, наверное, какое-то прещение, возможно, какое-то наказание, тем более ведь в памяти у него не исчезло знание заповеди, а заповедь гласила четко: смертью умрете. И вот Адам, не зная теперь, что ему ждать, прячется между деревьев, как бы внутренне чувствуя, что сейчас придет какая-то расплата. Ведь все равно же закон нарушен, и Бог поругаем не бывает. Сейчас будет какая-то расплата. Но Адам хочет уклониться от этой самой расплаты и бежит, прячется за деревья. В переносном смысле, в духовном смысле, за деревьями рая можно перевести так или понять так, что вот эти самые деревья, которые физически, за которые он пытался скрыться, это то, что произошло в уме первого человека. Ум первого человека как бы закрылся какими-то деревьями, каким-то помрачением, и больше он не видит Бога. Как бы ни пытался Адам умом своим искать Господа, он не находит больше его, потому что он не чувствует в себе продолжения действия божественной благодати. В конечном итоге, спрятавшись телом за деревья, умом прячется он теперь за свои страсти, которые немедленно начинают действовать. И ум, как бы находящийся в тени этих страстей, в помрачении от действия этих страстей, уже не может соображать правильно. И то, что это действительно так, то, что мы не придумываем вот это все, в дальнейших словах Священного Писания будет совершенно понятно. Поскольку Адам и жена его прячутся, они не выходят к Богу навстречу, они не падают на колени, не пытаются просить Господа о милости, о прощении, то Бог сам вынужден идти навстречу к человеку и предлагать человеку осмысление, осознание своего поступка, чтобы в результате родилось в человеке покаяние. Учителя церкви говорят так, что еще возможно было покаяние в этот первый момент для первого человека. Если бы первый человек еще в состоянии был в тот момент решить, что он допустил ошибку, осудить себя и, упав на колени, раскаяться пред Господом, то Адам и жена его могли быть, были прощены. Удивительное размышление святых отцов, потому что оно безошибочно, потому что Бог есть милость. Бог есть благость. И суд Божий уступает милосердию Божию. Но от человека требуется встречный шаг к Богу, требуется вот это самое покаяние, осознание своей вины. Хотя бы и сейчас мы пытались получить прощение каких-то своих грехов, достичь своего духовного изменения, состояния жизни, изменения жизни, то мы должны при этом идти к Богу, мы должны каяться в своих грехах, мы должны сожалеть о прошлых своих беззакониях, о сегодняшнем, нынешнем состоянии греха. И тогда, если мы выйдем навстречу к Богу, то Бог всегда направлен к нам. Произойдет вот это самое таинственное соединение божественной благодати с человеком, двух личностей, Бога и человека, для того, чтобы очистить человека, для того, чтобы простить человека. Вот это все мы видим и на первых страницах Священного Писания, мы видим вот на этом моменте, когда Бог после грехопадения первых людей приходит к человеку. «И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: Адам, где ты?» В этих словах мы не должны видеть совершенно только плотское значение, примитивно человеческое такое бытовое значение, потому что если Бог вездесущ, то разве он не знал, за какими деревьями прячется Адам? Да и какой бы ни был густой лес, и обыкновенный человек может увидеть, кто там прячется за деревом, потому что трудно спрятаться совсем. Только какой-то мрачный и темный лес может скрыть какой-то предмет или человека. Это же был рай. Он же не должен был быть теми мрачными дебрями, которые мы сейчас наблюдаем в лесу. Итак, Адам глупо, очень примитивно прячется, понимая, что даже тело-то свое не может скрыть за деревом, как следует. И тем более Господь, ну не подыгрывает же Господь Адаму. Но тем не менее Господь спрашивает: «Адам, где ты?» В этом самом вопросе звучит призыв Господа к Адаму, призыв о покаянии. Господь, прекрасно знающий, как Творец, что произошло с Адамом, каково его теперь внутреннее состояние после грехопадения, после лишения вот этой божественной благодати, после отлучения Адама от источника жизни, Богу все понятно, каково внутри у этого бедного человека. Что он теперь испытывает? Вот эту самую пустоту, вот этот самый страх, вот это самое непонимание происходящего, желание куда-то избавиться, провалиться, скрыться, потому что в этом новом состоянии Адаму нехорошо. Это мягко сказано. Адаму плохо, Адаму страшно. Он как бы не видит сам себя и не понимает сам себя. Что с ним произошло? Ну как такое резкое изменение его состояния могло случиться? Вот это и есть, вот это и наступило, та самая смерть, о которой предупреждал Бог. Не смерть телесная. В то время еще никто не видел смерти в раю. Потому что мы говорили, что даже животные не убивали одно другое животное. Потому что питались все растительной пищей. Так было устроено Богом, чтобы кровь в раю не проливалась. Но также и первые люди еще не знали в реальности, что такое смерть физическая. Поэтому наступила в них смерть духовная, и они ее в себе ощущали. И вот от этого ощущения приходит страх и ужас. И тогда Господь как бы, как человека, который потерял сознание, врачи его бьют по щекам, чтобы человек очнулся, пришел в сознание. Вот подобно этому же и срабатывает вот этот самый вопрос Господа: «Адам, где ты?» То есть очнись, Адам, я вот пришел уже, я готов выслушать твое признание, что ты наделал, рассказывай, каково твое состояние, я готов еще тебя простить, но если только ты будешь сожалеть о том, что ты сделал, если только ты, упав на колени, будешь каяться, это покаяние нужно не Богу, это покаяние нужно первому человеку, как и нам сейчас нужно покаяние, как осознание своих грехов и своей греховности, тогда мы можем получить прощение. Так и первому человеку нужно было это сожаление, и нужно было раскаяние. И Господь как бы его приглашает: «Адам, где ты? Я слушаю тебя, говори, выходи, признавайся». Это первый призыв Господа к покаянию. Посмотрим, мы увидим, что даже трижды Господь призывает человека раскаяться в том, что он совершил. Итак, прочитаем здесь еще и слова святого Макария Великого, который вот этот момент Священного Писания, он объясняет так. «В тот день, когда пал Адам, пришел Бог, и, ходя в раю, увидел Адама, пожалел, так сказать, Адама, и изрек: при таких благах какое избрал ты зло? После такой славы какой несешь на себе теперь стыд? Почему теперь так омрачен ты, так обезображен, так бренен? После такого света какая тьма теперь покрыла тебя?» Когда пал Адам и умер для Бога, сожалел о нем Творец. Ангелы, все силы, небеса, земля, все твари оплакивали смерть и падение его. Ибо твари видели, что данный им в царя стал рабом сопротивной и лукавой тьмы. Итак, тьмою горькою и лукавую облек он душу свою, потому что воцарился над ним князь тьмы. Здесь вновь святой Макарий Великий подтверждает нам, что это не просто какое-то условное изменение состояния в Адаме произошло. Это произошло трагическое изменение состояния. Это произошел страшный трагический переход из состояния вечной жизни в состояние вечной смерти. Был свободен, был пред Богом в мире с Творцом, пал в рабство сатане, впал во вражду с Богом, лишился дара свободы, теперь пленник, теперь раб. И воцарился над ним князь тьмы, то есть дьявол. Итак, вот это вполне человеческое понимание этого момента, которое сейчас мы прочитали у святого Макария Великого, как Бог искренне переживает, сочувствует первому человеку и как бы предлагает ему такое рассуждение, ну, каким он был, Адам, ну, начни вспоминать, что с тобой было и что ты имеешь теперь, чего ты лишился. Осмысли все происшедшее. Вот таким образом Господь приглашает первого человека к рассуждению о происшедшем и, к сожалению, к раскаянию о том, что он натворил. Что же отвечает Адам? Вот это приглашение к покаянию, как его воспринимает Адам? Адам отвечает. Он сказал: «Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся». Итак, вот здесь есть подтверждение в этих словах, что убоялся, что страх. Первым человеком овладел страх. И этот страх как бы парализует его, окончательно помрачает и ум, и вместо того, чтобы выскочить из-за дерева и каяться, и сожалеть о том, что случилось, и признаваться Богу в той трагедии, которую он допустил, Адам не спешит это делать. Он только ответил по сути на вопрос, почему же он скрылся, потому что он наг. И вот здесь опять подтверждение. Наг теперь уже явно здесь не в том смысле, что он не имеет одежды, и он теперь мучим вот этой страстью похоти. Нет, потому что же опоясание уже сшили себе и прикрыли те, как мы их сейчас называем, срамные места нашего тела, которые обычно свойственно нам прикрывать, чтобы и самим не смущаться, и никого не смущать. Здесь уже говорится о наготе духовной, что остался Адам без благодати, без одежды благодати. Снялась с него эта одежда благодати, точнее сказать, он сам ее снял и бросил. Она ему как будто бы стала не нужна, потому что слушается теперь он, послушался теперь не Бога, а послушался змея. Скрылся где? Скрылся в страстях своих. Ум помрачился и скрылся под действием страстей, как бы купаясь в этом самом помрачении и не находя никакого выхода. Страшась всего случившегося и боясь происшествий и последствий вот этого самого происшествия, а что же ждет его теперь? Вот такая нагота. И вот так вот он скрылся. И сказал Бог: «Кто сказал тебе, что ты наг?» Вот тоже вопрос, как бы можно отнести к какому-то, как будто бы подыгрыванию, что ли, Адаму. Неужели Бог не знает? Конечно, все Бог знает, но Бог вот этими наводящими вопросами, он пытается привести все-таки Адама к покаянию, пытается убедить его, что Адам, ты должен осознать и рассказать, что ты наделал. И вот этот вопрос второй, кто сказал тебе, что ты наг, это второе приглашение к покаянию. Если ты говоришь, что ты наг, и сам это подтверждаешь, так скажи об этом. То есть оцени свое это состояние, опиши эту свою наготу. Пойми, что эта нагота есть следствие нарушения тобою заповеди, которую дал тебе Творец. Следствие уклонения от послушания Богу и вступления в послушание к змею. И если бы это еще мог сделать Адам, то покаяние вполне могло еще родиться. Но поскольку Адам не реагирует и на этот вопрос, Господь, продолжая ожидать еще от первого человека раскаяния, он предлагает еще и третий вопрос – Адаму, как бы более и более уточняя суть дела, более и более приближая ум Адама к осознанию своей ошибки и к возможности раскаяния. Итак, следующий вопрос еще задает Господь. «Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть?» Еще один наводящий вопрос. «Адам, ну иди же и признайся наконец. Адам, ну как ты помрачился? Что с тобой случилось? Неужели ты даже не можешь теперь понять, что ты наделал? Неужели ты не можешь проанализировать и оценить, что вот эта перемена жуткая, которую ты теперь в себе имеешь, это следствие нарушения тобою заповеди? Это следствие твоего непослушания. Ты же съел запретный плод. Что ж ты молчишь, Адам? И вот, несмотря на это все, хотя он и сам видит, что наг, и Господь ему трижды предлагает покаяние тремя вопросами, как бы приближая к осознанию сути происшедшего, Адам не использует шанс. После трех попыток Бога Адам вдруг дает совершенно неожиданный ответ. Адам говорит, Адам сказал, «Жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел». И вот ответ Адама. На три приглашения Творца раскаяться в содеянном зле, вместо покаяния Адам как бы пытается переложить вину на жену. А вслед за женой на самого Бога, на самого Творца. Ведь он же говорит как? «Жена, которую ты мне дал, она дала мне». То есть он не забывает упомянуть и Бога, Творца. Потому что как бы не я же сам ее себе, если переводить на простой же речевой такой стиль, то можно сказать примерно так, слова Адама выразить примерно таким образом, что не я же сам себе эту жену нашел, это ты же мне ее привел. И она мне дала вот этот самый плод запрещенный, и уговорила меня, и я ел. То есть как будто бы виновата и сначала жена, а тут уже и сам Бог. В том виноват Бог, что он дал ему вот такую вот жену. Вот наше обычное состояние нашего поврежденного ума, когда в любом происшествии, в любой беде, которую мы совершим по своей собственной вине, мы пытаемся обвинить кого-то другого. Мы пытаемся обвинить либо людей, которые нам помешали сделать дело, либо таких людей, которые не помогли нам сделать дело, или были безразличны. Мы пытаемся обвинить обстоятельства, которые не способствовали или препятствовали нам в выполнении какого-то дела. Мы пытаемся обвинить кого угодно. Вплоть до того, что и мы сейчас, современные христиане, порой также пытаемся обвинять Бога в том, что Он нас якобы такими сотворил. Но нет. Это не может быть такого, чтобы мы такое имели право сказать. Господь не творил нас такими. Господь сотворил нас в состоянии благополучия. Это последствия грехопадения, то состояние злополучия, в котором мы с вами находимся. Но при этом оправдываться тем, что наши прародители Адам и Ева ввергли нас в это самое состояние злополучия, и поэтому мы такие, и ничего при этом не делать, только оправдывать и оправдывать действия в себе страстей, смертельных болезней души, и мало того, оправдывать свои грехи, при этом еще и хотеть их, и любить их, и даже стремиться и к смертным грехам, и стараться не считать их вообще грехами, и не узнавать ничего из духовной литературы о своем духовном состоянии, не читать творения святых отцов, не изучать аскетику, не бороться со страстями. Вот это вот наше удобное состояние грехопадения, в котором мы кого угодно готовы обвинить, только лишь бы себя не задевать. Вообще, как говорят учителя церкви, нам, грешникам, хотелось бы, чтобы вот эти самые грехи, которые мы любим и совершаем, либо их никто никогда не знал и не видел, и не приходилось бы за них никогда отвечать. Мало того, нам еще хочется, доходя уже до запредельного состояния греховности, нам вообще уже стало хотеться того, чтобы эта наша жизнь в грехах и в страстях уже считалась бы нормой. Как бы граница между добром и злом сдвинулась бы в наших интересах в сторону зла. И та часть, которая всегда в церкви считалась злом, с точки зрения истины и будет до конца оставаться злом, чтобы вот эта часть грехов при передвижении границы между добром и злом, вот эти самые границы, вот эта самая часть грехов уже была бы не грехами, чтобы они бы уже считались как бы добром. Вот если условно изобразить, то это примерно будет так. Вот граница между добром и злом есть реальная с точки зрения Бога, с точки зрения истины. Только Господь может эту четкую границу знать и устанавливать, как Творец, что вот такие поступки – это еще добро, а вот такие поступки – это уже зло. И вот нам бы хотелось, грешникам, чтобы эта граница сдвинулась вот так вот. Чтобы те самые грехи, которые вот здесь вот мы еще совершаем, чтобы они уже считались добром. Вот очень удобно было бы для нас. Тогда не надо было нам менять жизнь, не надо было бы вести борьбу очень тяжелую со своими грехами, не надо было бы тогда проливать слезы, пот и кровь, лишь бы вот нам дозволили вот так, то, что с точки зрения истины считается грехом, а сейчас бы уже не считалось грехом, и нам бы это дозволили делать. И нам бы не мешали это делать, и нас бы еще утешали и уговаривали, и нам бы обещали, что да ничего, ничего, сейчас же времена тяжелые, сейчас же ведь обстоятельства вот какие в мире. Но сейчас весь мир в грехах лежит, поэтому и уж мы, современные христиане, ну уж не так и обязаны, в общем-то, соблюдать вот эту вот самую границу, да и вроде как где мы ее найдем, где мы ее узнаем, эту самую границу. Ведь мы же теперь уже многого не понимаем, труды древних отцов нам неизвестны, нам непонятны, у нас нет времени их изучать. Опытных святых наставников, прозорливых духовников не найдешь. Времена такие, что прозорливцы, если они и есть, то они где-то скрыты, где-то прячутся от нас, грешников, чтобы мы и им не навредили своими вот такими неправильными понятиями, своей греховной жизнью. Если мы не хотим знать точно истину, не хотим видеть вот эту самую границу, стремимся к тому, чтобы всеми силами ее передвинуть в свою сторону, чтобы грехи, которые считаются грехами с точки зрения истины, вдруг бы, по нашему желанию, уже стали бы не грехами, стали бы добром. И тогда вот нам бы жилось спокойно. Тогда бы мы готовы были уже и христианами современными быть, и, в общем-то, выполнять все внешнее, то, что нам удается делать. Бывать в храме, ставить свечи, делать поклоны, даже выполнять молитвенные правила. Бывать на богослужениях, что тоже очень трудно и достаточно долго, и тяжело с точки зрения физической. Мы даже готовы соблюдать посты. С нашей стороны бывает даже готовность исполнять хотя бы некоторые заповеди, которые нам подсильны или которые, наоборот, может быть, приятны, которые дают нам удовлетворение и утешение, что относится уже к тщеславию, что является добром, смешанным со злом, и фактически Богом это принято быть не может. Вот бы нам чего хотелось. И вот это наше хотение, оно вполне соответствует тому, чего захотели первые люди. Вот Адам, первый человек, только лишь он совершил вот этот самый первородный грех, только лишь впервые он нарушил послушание Богу, только лишь впервые он съел запрещенный плод, он уже не способен к покаянию оказался. Он выбирал, он мог это сделать, потому что мы с вами говорили, что в первом человеке добро смешано со злом. То есть, если ангелы после грехопадения, особенно когда погубили бывший Деница, дьявол погубил первых людей, он окончательно стал мрачным и черным и окончательно лишился всякого добра. Его состояние перешло в состояние совершенного, окончательного зла, и никакое изменение поэтому ему невозможно. И никакое добро никак он уже сделать не может, а покаяние относится к добру. Поэтому и покаяние для ангелов после падения ангелов невозможно. У человека не так. В человеке не исчезло полностью добро, но в человеке добро перемешалось со злом. Но и вот этого перемешивания добра и зла в человеке уже хватает для того, чтобы первый человек Адам, еще испытывавший благодать, еще находившийся совсем недавно в общении со своим Творцом, он уже бы не смог совершить это самое покаяние, потому что его увлекло в левую сторону, увлекло к попытке скрыть свою вину, к попытке переложить свою вину сначала на жену, а потом и на самого Творца. То есть жена мне дала, которую ты мне дал. Вот такие вот слова говорит Адам Богу, вместо того, чтобы раскаяться в грехах и скорее бы начать исправляться. Итак, что происходило дальше, какие слова Священного Писания мы еще с вами будем раскрывать, это будет на следующем уроке. Продолжим читать Священное Писание в той части, которая касается грехопадения первых людей. Очень трагический момент, очень волнительный, очень глубокое испытание. И мы с вами должны видеть в этих словах ту трагедию, которая касается и нас тоже. Если мы будем безразличны и холодны к тому, что мы сейчас слышим, то тогда это не заденет нас. Мы не поймем, что эта трагедия, она трагедия и наша. Несмотря на то, что согрешили первые люди, Адам и жена его, этот грех касается абсолютно всех людей. Если кто-то оказался в рабстве, то если у этого человека родятся дети в рабстве, они также будут рабами. Таков закон. И вот это самое страшное состояние, злополучие, в котором оказались первые люди, оно передается абсолютно всем людям, во всех поколениях. И каждому из нас оно также передалось. Поэтому если мы его будем осознавать в себе, если мы будем ощущать действие вот этого злополучия, вот этого грехопадения, вот этого первородного греха в своих душах, то это обязательно приведет нас к осмыслению того, а как же я в вечности, что со мной будет? Или как мне изменить вот это самое состояние? Ведь состояние злополучия – это состояние вражды с Богом. Как мне перейти в состояние мира с Богом, вернуться в состояние благополучия? Вот та проблема, которую мы должны решить в результате оглашения. Но прежде мы должны понять, что наше состояние трагично. То самое состояние, в которое попали первые люди, Адам и жена его, в раю после совершения первородного греха, вот это самое состояние есть и в нас. Это состояние трагедии, это состояние вечной смерти. И как оно выражалось в первых людях, если мы будем внимательно разбирать, мы увидим, как оно проявляется и в нас. Итак, первый человек, Адам, после троекратного приглашения Творцом к покаянию, отказывается от покаяния, не принимает его, не может осознать и раскаяться, наоборот, пытается переложить вину на свою жену, а в конечном итоге на самого Творца, потому что ж Творец создал, сотворил ему жену и привел к нему. Поэтому, как бы, по мнению Адама, нужно переложить вину и этим оправдаться, так, чтобы не получить заслуженного наказания, так, чтобы избежать того состояния смерти, в которое он попал и которое ему чуждо, ужасно и страшно сейчас. И он пытается выйти из этого состояния методом лжи, обмана, перекладывая вину на других, как бы пытаясь сказать: «Я не виноват, я не виноват. Господи, не наказывай меня вот той самой смертью, которую ты обещал. Мне состояние смерти не нравится, я не хочу в нем находиться. Верни мне жизнь, Господи». Но при этом он не понимает и не осознает, что виноват-то он сам. Он не может признать свои вины и раскаяться. Если учителя церкви говорят, что мог Адам покаяться, потому что добро в нем не было уничтожено до конца, добро смешалось со злом, но и этого, оказывается, уже достаточно и в Адаме, тем более в нас, чтобы не видеть своих грехов, чтобы не понимать своего падения, чтобы не видеть своих беззаконий, скрывать их, пытаться перекладывать вину на других, то есть уклоняться от дара покаяния, с помощью которого человек может получить прощение грехов, очищение от скверны греховной и опять примирение с Богом. Но для этого нужно покаяние. Итак, посмотрим, как же отреагировала жена. Может быть, она сумела покаяться. И предлагал ли ей Бог тоже покаяние, подобно как и Адаму. «И сказал Господь Бог жене: „Что ты это сделала?“» В этих словах также чувствуется сострадание. Глубокое сострадание Творца к ней, к Еве, к своему творению, которое было создано Богом таким же, как и сам Адам. Единственное, она была частью Адама. Она не была такой самостоятельной и мудрой, как Адам. Она должна была быть помощницей Адаму. Но при этом трагедия этой жены в том и заключалась, что она оторвалась от головы, пошла одна и начала разговаривать со змеем одна. Не пошла посоветоваться с Адамом. Она сама стала принимать решение. Тем не менее, она могла поступить по-другому, по своей свободе. Она могла развернуться, уйти от змея, прийти к Адаму, позвать его на помощь или спросить Адама: «Адам, скажи, что это там говорит змей? Слушать мне его или не слушать?» И если бы она сделала так, конечно бы Адам категорически сказал ей, что нет, слов змея слушать нельзя. Это погибель, это ложь, обман, потому что Бог, Творец наш, сказал по-другому. Итак, сострадательно звучат слова Господа и по отношению к Еве. И в этом тоже есть приглашение к покаянию. Ева, а может быть, ты хотя бы осознаешь? Может быть, хотя бы ты способна раскаяться в том, что ты сделала? Ведь ты же все-таки первая взяла этот самый плод. Ведь ты же поддалась на ложь и уловку змея. Ведь из-за тебя действительно уже потом погиб Адам. С тебя началось падение. И вот так Господь и предлагает осознать, раскаяться и оплакать свою ошибку. Что же отвечает жена? Жена сказала: «Змей обольстил меня, и я ела». Все точно так же. Подобно Адаму ведет себя и жена. Как бы он для нее образец, он для нее пример. Он не смог раскаяться, он перекладывает вину на жену и на самого Творца. Жена при этом, подражая Адаму, главе своей, вот здесь она уже способна подражать своей главе. Лучше бы она подражала в тот момент, когда змей ее соблазнял. И она говорит: змей обольстил меня, и я ела. Вот это самое обольщение, которое нужно понимать, слово лесть, как ложь, обман, лукавство. Вот то самое лукавство, ту самую ложь, которую применил змей, вот она на это самое, как глупая рыбка, и клюнула. Клюнула на крючок, на котором была приятная, привлекательная приманка. Мы же помним слова Священного Писания, которые были выше. И она увидела, что плоды и дерево хорошо, и плоды хороши, и они вожделенные. Вожделенные в том смысле, что приятны, появилось желание их съесть, потому что они дают знания. Якобы, по словам змея, они дают состояние совершенства и состояние обожения. И вот на эту ложь она и попалась. Вот эта самая лесть в нашем современном употреблении, которое мы нередко слышим в церкви, это слово «прелесть». И вот этим словом нередко ругают друг друга христиане, обличают как самым страшным таким бичом, что ли, других, кто что-то такое из себя изображает, что-то подражает как-то подвигам святых или говорит какие-то высокие умные слова, проповедуя веру, сам еще не имея в себе крепости покаяния и не имея ни возможности, ни способности, и не имея даже точных знаний веры. Такой человек пытается говорить другими, учить других, пытается вести за собой других. Это видно и среди обыкновенных христиан в приходе. Вот это состояние мы называем обычно состояние прелести. Как же его понимать? Человек льстит себе, что он имеет совершенство, что он имеет знания, что он имеет достаточный опыт. Но если этот самый опыт человека не построен на творениях святых отцов, если человек свои умозаключения, свои чувства, свои решения не сравнивает с учителями церкви, то такой человек легко может попасться в ловушку. Вот это и будет состояние прелести, когда человек руководствуется своими понятиями, своими чувствами, свои умозаключения допускает в духовных делах, в духовных вопросах. При этом не только сам ими руководствуется, а может еще говорить и другим. И вот учителя церкви говорят так, что абсолютно все люди заражены прелестью. Потому что прелесть, вот, она начинается вот с этого момента. «Змей обольстил меня, прельстил меня», так сказала Ева. Но действительно правда. Она поддалась на ложь. Она приняла ложь за правду. Итак, как говорит святитель Игнатий Брянчанинов, прелесть – это принятие лжи вместо истины. Если мы в любом вопросе, который касается спасения, или как-то может касаться спасения, руководствуемся каким-то мнением, которое является ложью, которое противоречит истине, и принимаем его за истину, то тогда мы в прелести. Это может подстерегать любого из нас, не только каких-то великих подвижников, великих аскетов, которые ушли в пустыни и там как-то попались в ловушку дьявола. Любой из нас подвержен вот этому влиянию лжи. И как только мы доверили сами себе, мы попались на этот самый крючок. Итак, прелестью, начиная с первородного греха. Семя этой прелести в первородном грехе – это одно из особых опасных проявлений гордости. Сразу мы с вами изображали, что жало смерти, гордость вонзилась в душу человека и помрачила и ум, и силу желания, и силу энергии. Весь человек поврежден. В результате и сейчас мы, рождаясь такие же в состоянии вот этого злополучия, в состоянии первородного греха, мы имеем в себе семена этой самой прелести. И защититься от прелести может только тот человек, который во всем будет руководствоваться учениями святых отцов, который, прежде чем принять какое-то решение, или что-нибудь сказать, или как-то поступить, он должен проверить, а что говорили учителя церкви, что они писали в своих книгах. И если у нас есть терпение, если у нас есть хотя бы маленький опыт, мы будем все в своей жизни сравнивать с творениями святых отцов. Будет огромное для нас благо, если мы встретим такого человека на своем жизненном пути, как мы сейчас говорим, духовника, который бы мог Духом Святым, сам будучи просвещен благодатью, мог бы знать точные ответы на наши больные вопросы, мог бы давать нам точные советы, точные рекомендации по поводу того, как нам жить, как вести борьбу со своими грехами и как спасаться. Но если же такого нет рядом с нами, то тогда мы должны руководствоваться творениями святых отцов. Единственное средство защититься от прелести, которую заболели еще первые люди в раю при грехопадении, единственное средство – сравнивать все, что мы говорим, думаем и делаем, с учителями церкви. Итак, то состояние, единственное, которое может уберечь нас от прелести, оно называется святыми отцами нищета духа, когда человек не доверяет сам себе, когда человек знает свое повреждение, когда человек знает возможность злых духов влиять на него через страсти, через сердце, через чувства, через помыслы, и тогда перестает себе доверять. Все свои достоинства, все свои достижения, весь свой ум начинает считать поврежденными, никчемными и порочными. И начинает строить свою жизнь только по творениям учителей церкви, руководствуясь их писаниями и не отступая в духовном пути ни на шаг. Вот такой человек будет в безопасности, такой человек не уйдет путем прелести в погибель. Итак, после того, что и Адам, и жена его отказались от раскаяния в совершенном грехе, Господь выносит свой суд. Господь объявляет свое решение по порядку в отношении каждого, кто участвовал в этом событии. Первый, кто участвовал в этом событии, это змей. Вторая участница этого события – жена. И третий участник этого события – Адам. Итак, посмотрим, что говорит Священное Писание по порядку в отношении каждого участника этого трагического события, этого первородного греха, повлекшего за собой гибель всего человечества, вступление в состояние злополучия, рабство дьяволу, лишение свободы, вражды с Богом. «И сказал Господь Бог змею, за то, что ты сделал это, приостановимся здесь несколько, что сделал? Уточним, что сделал змей?» Священное Писание нам говорит, что он не устоял в истине, и он с самого начала есть человека-убийца. Очень суровые, строгие слова, вполне справедливые, вполне настоящий приговор. Есть человек-убийца. И убийца не только первых людей, Адама и его жены, убийца всего человеческого рода. Потому что вследствие первородного греха человек и все его потомки лишились состояния вечной жизни и вступили в состояние вечной смерти. И хотя мы и рождаемся в состоянии нашего существования, но оно одновременно окрашено уже вот этим злополучием. Итак, искренний человек-убийца, как говорит о нем Священное Писание, о дьяволе. Итак, за то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми скотами и перед всеми зверями полевыми. Обратим внимание, что в самом начале вот этой части Священного Писания мы с вами говорили, что змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь. Мы объясняли этот стих так, что вследствие своего падения, вследствие гордости, которую допустил Деница, сказав, зачем мне Бог, я сам как Бог, вследствие этого он повредился. И как бы помрачился умом от этого своего собственного греха, который он сам родил, сам себе придумал, и принял вот эту самую ложь сам в себе за истину. И тем самым отрекся от своего Творца. И если первоначально он подобен стал всем зверям полевым, скотам полевым, потому что у них нет силы ума, мы говорили об этом, и он, как бы потеряв ум, помрачившись умом, становится подобен им, подобен скотам, которые не знают Бога, которые не могут напрямую общаться с Богом, которые не могут совершенствоваться, которые не могут достигать обожения. И вот этот поступок Деницы, при котором он отрекается от Творца, как от источника жизни, справедливо назвать лишением ума, помрачением ума, безумием. Поэтому Священное Писание и сравнивает его со змеем, который был хитрее всех зверей полевых. А вот в данный момент мы уже читаем несколько другие слова. «И проклят ты пред всеми зверями полевыми». Когда вот это проклятие звучит? Именно тогда, когда дьявол погубил первых людей. Вот сейчас, как говорит нам Священное Писание, он становится уже хуже всех зверей полевых. Хуже. Проклят он ниже их теперь. Почему ниже? Потому что они в состоянии своего безумия, потому что так создал их Творец, нет у них силы ума. Они, если и совершают какие-то непристойные поступки, они грехами не считаются, потому что они их совершают по естеству своему, как существа, не наделенные умом. Они руководствуются только рефлексами и инстинктами. Но если же такое делает ангел, когда начинает вытворять такие дела, которые хуже животных, хуже скотов, то тогда справедливо говорит о нем Священное Писание, ты хуже стал, чем вот эти самые звери. А почему хуже, чем животные? Почему? Потому что у них и нет ума, и совершенствоваться в зле они не могут. А у этого есть ум, только он теперь как бы перевернулся. Теперь он пришел в состояние такого искажения, что он теперь не может делать никакого добра, а начинает изощряться в зле. Теперь его упражнения, все его поступки направлены на то, как бы достичь большего зла, максимального зла, как бы достичь максимального совершенства в зле. И он как бы торопится, торопится, чтобы успеть как можно больше наделать зла, как можно больше навредить. В этом его счастье оказалось. В этом источнике его удовлетворения теперь. Он ради этого только теперь и существует. Ведь сказано нам в Священном Писании, что и бесы веруют, и трепещут. То есть им ли не знать, что есть Творец? Они ли не ведают того, что будет суд Божий? Что ведь будет кара Божья на них, и вечная мука в гиене огненной их ждет? Все это они прекрасно понимают. Но они хотят как можно дальше отдалить этот момент справедливого суда Божьего. Они хотят насытиться этим злом, понимая, что потом в гиене огненной зла уже им не сотворить. Там они как бы будут закрыты в определенную темницу, и прекратится их это удовлетворение злом, это стремление к развитию в себе зла и совершению злых дел. Нечем им будет больше насыщать вот эту свою загнившую, худую такую душу, свое состояние, состояние, в котором они пребывают. Итак, проклят он перед всеми зверями полевыми. Теперь он ниже их, теперь он хуже их, теперь он изощряется в зле, когда скоты это делают по естеству. Следующий приговор, который объявляет ему Творец: ты будешь ходить на чреве твоем. Что значит на чреве твоем ходить? Откуда взялось чрево у сатаны? Ведь он же дух, у него же нет тела. Это у животных есть чрево, и у нас, у людей, потому что мы и духовны, и материальны одновременно. А он только духовен, у него нет тела. Что же за чрево здесь? В чем особенность? Дело в том, что Деница, когда согрешил вот этим самым грехом гордости, а в гордости семя всех страстей, то он приобрел в себя сам вот эти все страсти в себе. Они начали в нем точно так же действовать взамен тех добродетелей, которые изначально были ему даны Богом, Творцом. Вместо добродетелей теперь в нем страсти. Но мы знаем 8 страстей, которые святые отцы видели в человеке после грехопадения. И вот если первые 2 касаются тела, это чревоугодие и блуд, то остальные могут касаться только души. Там будет и сребролюбие, как накопление, это уже свойство души радоваться, торжествовать от того, что мы имеем много, накопить хотим больше, мечтать об этом богатстве, переживать о нем, скорбеть. Также гнев – это проявление внутреннего состояния души, которое может доходить даже и до ненависти. Также и печаль, которая может переходить в отчаяние. Это все явление душевное, это свойство души. И вот этим всем заразился бывший Деница. Он всем этим болен, но кроме этого всего, вспомним, там еще есть и уныние, и тщеславие, и гордость. Гордость – это презрение к Богу, отторжение Творца. Тщеславие – это самодовольство от своего поступка. Радость, мрачная, черная такая радость от того, что он опять кого-то обманул, опять достиг какого-то очередного зла. Тщеславное самодовольство, как он ловко тут теперь губит людей, как он ловко обманывает людей вот этим состоянием прелести, лжи, в которое он с самого начала втянул человечество. Итак, вот эти страсти, они действуют в нем. Но, а как плотские страсти в нем будут действовать? Вот чревоугодие и блуд, у него уже нет чрева. Плотские страсти удовлетворяются только через тело, с помощью тела. У него тела нет. И тем не менее, нам Священное Писание говорит о том, что будешь ходить на чреве твоем. То есть, произошло невероятное. Сатана заболел и плотскими страстями, чревоугодием и блудом тоже, хотя не имеет тела. И вот это дает ему серьезное страдание. Страдание от того, что страсти есть, а тела нет, чтобы удовлетворять их. Что он придумал? Как он их удовлетворяет? Он у них тоже находит в себе услаждение. А так, что заставляет нас, бедных немощных людей, подступая к нам хитро, влияя на нас, воздействуя даже изнутри через наши страсти, заставляя нас исполнять грехи по этим страстям, по чревоугодию и по блуду. Мы телесные, и это нам свойственно, вследствие грехопадения. И через это удовлетворяясь и насыщаясь нашими грехами. Радуясь, торжествуя тому, что Он втянул нас и в эти самые вот плотские греховные страсти. В результате, не имея тела, Он удовлетворяется плотскими страстями с помощью нас. Поэтому мы Ему, условно сказать, так дороги. Поэтому Он так в нас нуждается, потому что не может насытить всех своих страстей, то есть достигнуть совершенства греховного без человека. В результате он в человеке видит как бы мишень, как бы свою добычу, свою жертву, которую он всеми силами желает поработить и как можно глубже. В результате мы видим в жизни такие страшные явления, когда люди, находясь в глубоком состоянии греха, становятся бесноватыми и даже одержимыми. Такие примеры есть в Священном Писании. Это реально. Мы должны об этом знать. Мы христиане, и мы не можем называться в действительности христианами, если мы часть вероучения принимаем, а часть отвергаем. И вот в соответствии с нашим вероучением, злые духи могут до такой степени влиять на нас, с помощью нас и через нас получать удовлетворение от совершения даже плотских грехов, что даже за эти плотские грехи могут вселяться в человека и жить в человеке. И как бы внутрь войдя человека, бес начинает испытывать те же самые чувства и впечатления, которые испытывает и душа человека при совершении грехов. И чем более смрадные и поганые грехи, и смертные особенно грехи совершает человек вместе с бесом, который завладеет человеком, тем более приятности получает этот самый бес. И может жить и не один бес в человеке, а много, и даже легион, как мы знаем из Священного Писания. Вот это страшная правда, которую мы тоже должны знать. И он нуждается в нас, потому он так нас опекает, потому что он не собирается нас выпускать на свободу. Ему надо владеть нами, ему надо удовлетворять свои страсти максимально. И максимальное его счастье, вот это бесовское, сатанинское, злое, черное счастье, оно заключается в том, чтобы завладеть человеком, войти в человека и жить в человеке. Потому что только так он может насыщать все свои 8 страстей, которыми заразился сам. И вот что значит ходить на чреве, то есть даже будет зависим от тех плотских страстей, не имея собственного тела, не имея собственной плоти. Вот, с одной стороны, его страдания, с другой стороны, его стремление, стремление завладеть человеком, чтобы насыщаться. И будешь есть прах во все дни жизни твоей. Что это за прах? У него же нет чрева, мы опять же говорили, он же не питается в реальности. Под прахом здесь понимает Священное Писание грехи человеческие. Он не удовлетворяется одними своими греховными поступками и действиями. Ему надо, чтобы грешил человек. И завладевая человеком, как образом Божьим, он торжествует особенно. Особенно приятно ему управлять христианами, потому что в христианах отпечатлелся Христос. В крещении мы облекаемся во Христа. И нанося рану христианину крещенному, он наносит как бы рану самому Христу. И это вызывает у него особую мрачную радость, особое такое злобное торжество. Торжество, как будто бы он ранил самого Христа. И мы, когда христианами являясь, снова грешим после крещения, мы особо лакомым куском являемся для сатаны. Он особо любит нас при этом, особо нуждается в нас, особо опекает нас и особо завладевает нами. Такие случаи в реальной жизни имеются и немало, когда христиане после крещения, не зная правил христианской жизни, не будучи оглашены перед крещением, они после крещения вступают в прежнюю свою жизнь и через некоторое время начинают делать еще более того, чем делали до крещения. Грешить, то есть еще хуже, еще в более срамные дела и поступки попадают вот такие бедные крещенные люди, которых никто не огласил, которых никто не научил, как правильно жить по-христиански, что делать можно, а что делать нельзя. И сатана, как мы вот говорили об этой самой притче евангельской, если он изгнан в крещении, и через некоторое время приходит и проверяет, что человек не живет по-евангельски, добродетели свои не развивает, покаяния в нем нет, совершенствования духовного в нем нет, тогда он берет 7 злейших его духов, приходит и поселяются все там, в этом человеке, как в своем родном доме. И тогда новое для человека становится еще хуже прежнего. Вот точные слова Священного Писания. Это всех нас ждет такая горькая участь, если мы не будем знать правил христианской жизни, не будем знать заповеди евангельские, не будем иметь правильного покаяния и стремиться правильно с подготовкой к таинствам церковным. Итак, во все дни жизни твоей будешь прах есть, то есть наслаждаться грехами людей. Это наслаждение, это как конфеты, это как какая-то приятность для сатаны. Если он заставил нас согрешить, то он очень доволен. «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». Вот в этих словах есть таинственное пророчество о том, что когда-то от жены, от Девы Марии, родится Спаситель. Сын Божий воплотится от Девы Марии и по своему человеческому естеству победит сатану. И вот семя жены, если понимать под семенем жены Господа Иисуса Христа, родившегося от Девы Марии, жалить в пету, это напрямую нужно понимать, как те страдания, которые Господь претерпел на кресте, оплевание, заушение, бичевание, распятие на кресте и смерть. То есть плотью пострадал. А он же будет в голову тебя поражать, сказано, то есть змея. Это значит, что под головой его понимается сама гордость, само его состояние греха, сама его власть над человеческим родом. И вот это как раз будет поражено жертвою Господа Иисуса Христа. Всевластие и полновластие дьявола закончится. Умерев на кресте, Господь сойдет в ад и победит сатану. Потому что Бог всесилен и всемогущ. Сатана хотел победить Иисуса Христа, убив его на кресте, и думая, что все, он разделался и больше не будет ему этот праведник мешать, потому что тайны воплощения Сына Божьего он не знал. И что после смерти Христос явит свою божественную природу и своим сиянием божества и полновластием свяжет сатану и лишит его власти над человеческим родом, этого, конечно, он предполагать не мог. Но именно вот это пророчество здесь нам сказано в этой части Священного Писания. И эта самая вражда, о которой говорит нам Писание, что вражда будет положена между женой и между семенем ее, между змеями, между семенем жены, это говорится и о нас, о христианах. Если мы с вами будем потомки, то есть родимся от Христа в крещении, то мы будем братья и сестры Христу. Как Христос победил сатану, так и мы, если будем исполнять заповеди евангельские, Христовы повеления, установления, то мы также будем в войске Христовом. Если сам Христос победил дьявола, то и мы, в войске Христовом находясь, тоже можем победить всю его вражью силу бесовскую. Но при этом, в этом самом сражении, мы должны исполнять все те правила, правила военного духовного искусства, точнее сказать, которые нам предписаны Церковью. То есть, учиться тому, чему нас учили святые отцы. Использовать те приемы духовной борьбы, именно то правильное покаяние, которое нам завещал Господь Иисус Христос в Евангелии, и которое исполнили реально в жизни и описали святые отцы. Вот в этом наша вражда, и в этой вражде мы должны победить. И оружием в этой вражде является наша правильная вера, которая приобретается в приглашении, и покаяние, которое рождается от правильной веры. О том, какое наказание возложено на Адама и на жену, мы услышим на следующем уроке. Итак, продолжим изучать ту часть Священного Писания, которая касается грехопадения. Это очень важно для нас. Мы должны извлечь из этого очень серьезные и глубокие для себя уроки. Насколько мы повреждены, насколько мы теперь в отрыве от Бога, насколько мы оказались в рабстве и плену у дьявола. Чтобы из этого потом делать выводы, как же нам избежать этого состояния, как же нам прийти в состояние мира с Богом, того блаженства, которое нам обещано и ради которого сотворил нас Господь. Итак, давайте по порядку терпеливо разбираться. Жене сказал, следующая она на очереди, потому что сначала змей согрешил, потом змей обольстил жену, и она согрешила, а только потом уже Адам. Итак, второй участник этого события – жена. Жене сказал, умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей, в болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою. Вот страшный приговор жене. Что значит умножая, умножу скорбь твою? помимо всех тех бедствий, которые легли на человеческий род, вот мы их с вами приводили, 10. Это не только духовные страдания, первые 5, это и последующие 5 телесные страдания во всех их проявлениях, и болезни, естественно, и труд до пролития слез, пота и крови, и смерть сама. И кроме вот всего того, что ждет и Адама при этом, Еву ждет еще дополнительная скорбь, дополнительное страдание, которое связано с рождением детей. Поэтому и умножая, умножу скорбь твою. То есть, кроме того, что будет терпеть и испытывать Адам, ты жена, за то, что ты первая согрешила, за то, что через тебя погиб твой муж Адам, и весь человеческий род фактически через жену погиб. Вот за это и умножая, и умножу скорбь твою, говорит Господь. И эта скорбь будет в беременности твоей. В болезни будешь рождать детей. Учителя церкви говорят, что несмотря на то, что способ зачатия и рождения детей в раю до грехопадения нам был неизвестен, но совершенно точно способность где-то рождению, к продолжению рода была в людей заложена сразу. Как это могло быть в чистом святом состоянии первых людей, мы не знаем. И нет смысла нам интересоваться этим и искать описание или придумывать что-то самим, потому что что пользы от того? Ведь человечество не пошло путем благодатной жизни в раю. Человечество выбрало другой путь. Путь грехопадения, путь злополучия. Путь, который начался с того самого трагического события, которое называет церковь первородный грех. Итак, теперь рождение детей и зачатие рождения детей совершенно подобно тому, как это происходит у животных. Учителя церкви говорят, что вот этот самый скотский способ зачатия и рождения, вот насколько унижен человек вот этим самым грехопадением, приравнен здесь к животным, к скотам, у которых происходит все примерно так же, как и у человека. Причем это все сопряжено с трудностями, это все сопряжено с муками, со страданиями, с реальной болью по временам, с пролитием крови. В нынешние времена так трудно уже современным женщинам рожать детей естественным образом, что уже врачи для того, чтобы не было повреждений, массовых повреждений детей при рождении, уже делают кесарево сечение. Как бы искусственным образом достают младенца из утробы мамы для того, чтобы менее повредить маму и менее повредить дитя. Вот до чего мы уже доходим, потому что уже почти не рождается здоровых детей. Вот так сильно грехи разрушили нашу природу и душевную, и телесную. Поскольку в душе страсти и в душе смертные грехи, то они влияют и на тело. И тело поражено болезнями, поражено немощью, страданиями. Так что и рождение детей естественным образом стало уже нынче затруднительным. И еще такой момент, о котором говорит Господь, очень важный. «И к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою». Поскольку жена – это только часть Адама, она не цельное существо, она не первая сотворена, сотворена Богом как помощница мужу во всех его делах, то и влечение, законное, закономерное ее влечение, как части к целому должно быть. И вот это как бы и установил здесь Творец. Как бы положил в качестве закона вот это состояние жены, при котором ее всегда влечет к своему мужу. Как существо немощное, как существо неспособное справляться со всеми проблемами мира, окружающей сложной, порой трагической обстановки, она и стремится иметь защиту, стремится быть под покровом, стремится быть под какой-то защищающей властью и силой, чтобы ей не страдать от этих всех перипетий, которые ее окружают. Все вроде бы закономерно, но если бы этот закон работал, если бы мы приняли его как закон, и в современном мире жили бы все так, вот тогда еще при таком положении вещей, вот как установил Творец, могла бы еще сохраняться семья. Еще бы можно было думать, что немного было бы разводов. И еще бы можно было думать, что не было бы столько детей-сирот. Еще бы можно было надеяться, что не было таких трагических несчастий, которые сейчас существуют повсеместно. Ведь в Ветхом Завете, когда, то есть вообще в прежние времена, когда женщина сильно зависела от окружающей обстановки и вынуждена была терпеть власть мужа, как и сказано, и он будет господствовать над тобою, то в те времена жены боялись бежать от своих мужей. Вообще это было запрещено законом. Лишь только в Ветхом Завете через пророка Моисея было дано разрешение народу израильскому, мужьям, отпускать своих жен, написав им разводное письмо. Тогда, когда, видимо, уже мужу совершенно было невмоготу терпеть свою жену за ее какой-нибудь очень сложный характер. И вот тогда разрешение было отпускать своих жен. Ну, как бы избавляться, что ли, от них? Потому что, как говорит Господь, по злобе вашей, говорит, разрешил вам это Моисей. Потому что если бы не было такого, тогда бы мужья в злобе и ненависти могли убивать своих жен. Это было бы еще хуже, еще трагичнее. Но, тем не менее, при прежних условиях жизни, вот эта самая власть, господство мужа над женой было вполне естественным, и влечение жены к мужу было вполне естественным. Лишь только современный научно-технический прогресс раскрепостил женщину, дал ей возможность жить самостоятельно, зарабатывать самостоятельно, обеспечивать себя, своих детей, свою безопасность, иметь жилье, иметь достаток, ну и так далее. И вот в эти наши нынешние времена уже нет вот такого сильного влечения жены к мужу, жена становится более свободной, все внешние обстоятельства менее на нее влияют, и при этом мы видим массовый развал семей. Если огромное число браков, которые заключаются, оно разрушается, вот эти браки разрушаются через несколько лет. И процент у этих разводов, если я не ошибаюсь, по-моему, больше 80% браков разрушается. Это же трагедия. И в последние времена люди уже применяют такие методы создавать семьи без регистрации. Пробовать один вариант, второй, третий, пятый, десятый. Ну, подобно как в стаде, подобно как у животных. Пожили, посмотрели друг на друга, удовлетворились чем-то, поудовольствовались, чуть возникли какие-то противоречия, несогласия, нестыковки. Никто не хочет себя изменять, никто не хочет бороться со своими страстями, никто не хочет уступать и терпеть. Намного удобнее и проще разорвать, бросить, уйти, искать себе счастье в другом варианте, в другом месте. При этом дети, конечно, остаются сиротами, дети несчастны в первую очередь. Да и сами люди, которые меняют партнеров своих, они более и более уподобляются животным, потому что в человеческом обществе так не принято. Среди людей принята семья, которая один раз должна быть и до конца. У животных нет такого принципа, но то они и животные, для них нет вечности, потому что у них нет силы ума, потому что у них нет образа Божия. Итак, что же теперь касается Адама? Адам третий участник этой трагической истории. Адам уже сказал Бог: «За то, что ты послушался голоса жены твоей и ел от дерева». Обратим внимание, если Ева послушалась змея, и за это наказано, умножаю, умножу скорби твои, то Адаму конкретно вменяется в вину, что он послушал голоса жены своей. Он как цельное, как начаток, как глава не должен был ни в коем случае слушаться жены своей, потому что она только часть его, она ему только помощница. Жены при этом возражают и говорят: что теперь мы вообще бесправные? Что теперь мы вообще ничего сказать не имеем права? А почему с нами не советуются, говорят жены, и обижаются за то, когда мужья самостоятельно принимают какие-то решения? Но нет, никто не лишает жену того естественного права, своего положения, которое определил Бог в семье. Быть помощницей. Ну как, например, на предприятии поступает директор? Директор собирает своих помощников, подчиненных, спрашивает их мнение, чтобы они как специалисты выразились по тому или иному вопросу, по которому нужно принять решение. Они все высказываются, как-то объясняют или доказывают свою точку зрения, если директор их хочет слушать. А потом директор сам принимает решение. В этом его ответственность, в этом его власть, в этом не только его право, но в этом его и обязанность. Итак, послушав всех своих помощников, он принимает решение и отвечает за него. Вот так же точно и современная жена, если она хочет быть христианкой и хочет спасаться, она должна помнить, что она не глава семьи. Она даже не равна мужу в семье, но она помощница, искренняя помощница мужу в делах его. И благо, если над такой женой муж-то и тоже верующий православный человек. Но даже если он не православный человек, во всем, что не является грехом, жена должна слушаться своего мужа. Если только муж будет требовать греха или склонять к греху, вот здесь со смирением жена должна объявить: «Прости меня, дорогой мой муж, я понимаю, что ты глава. Я понимаю, что ты под Богом, я под тобой, но этого я сделать не могу, это запрещает мне моя вера. Не изгоняй меня вот за это сопротивление. Я надеюсь, что ты не будешь менее меня уважать, любить, защищать, если я откажу тебе в этом». Это нужно для сохранения семьи, для сохранения моей веры. Это нужно для моего спасения. Когда жены спокойно и мирно говорят своим даже неверующим мужьям, так показывает практика. Я говорю сейчас не от теории, я говорю от практики, которую мы наблюдаем в жизни современных христиан. Если жена христианка просит вот так мужа, спокойно, кротко, то практически не было еще ни одного случая такого при самых враждебно настроенных мужьях, при самых зараженных страстями и смертными грехами. При таких даже обстоятельствах еще не было такого случая, я не помню, чтобы прихожанка пришла и сказала, что муж не принимает мою просьбу, муж категорически там отказывается, готов подать на развод, там, выгоняет меня и так далее. Обычно при правильном поведении жены, кротком и смиренном, Господь вступается невидимо своей благодатью и смягчает сердце даже неверующего мужа. Даже мужа, который в страстях и грехах, бывает, весь живет. Потому что, ну, естественно, мужу беречь свою жену, как свое тело. Так же, опять же, говорит нам апостол. И муж, который в какой-то мере, в определенной, также привязан к своей жене, неужели он не уступит в той редкой просьбе, которую жена произносит? Но если жена сварлива, если жена гневлива, жена любит спорить, любит настаивать на своем, ну как такой жене уступить? Муж, как бы ни был он снисходителен и мягок, он порой по поврежденности своего естества, по своим страстям, специально начинает делать наоборот. И он уже старается подчинить себе жену. Зачем доводить до этого? Это жены христианки ведут себя неправильно. Кротостью и смирением можно лишь решать жене христианке все вопросы в семейных отношениях. Итак, Адам за то, что он послушался жену в этом опасном вопросе, за это он получает наказание. Современные Адамы, если это православные люди, когда спрашивают советы жены, или когда жена что-то просит, требует, или очень сильно требует, должны посоветоваться с Богом. Подобно тому, как Адам должен был посоветоваться с Богом, прежде чем исполнять то, что предлагает жена. А жена должна была посоветоваться с мужем. Как же нам, современным Адамам, с Богом советоваться? У нас есть Священное Писание, у нас есть творение святых отцов, где воля Божья изложена. Если мы ничего в этом совершенно пока не знаем, у нас есть священники, официально поставленные в церкви, и епископы, к которым мы можем приходить за советами и помощью. И не смущаться в том, что они не названы святыми, они не прославлены еще пока в лике святых. Нужно набраться смирения и пойти и спросить. Спросить и получить совет. И если в этом совете будут доказательства из Священного Писания, из творения святых отцов, если совесть наша принимает это, то нужно в этом стоять, несмотря на то, что жена бывает требует совершенно противоположного. Вот как наказан Адам за то, что послушался жены в неправедном совете, в неправедном деле. «Итак, за то, что ты послушался и ел от дерева, о котором я заповел тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя». Итак, за нарушение заповеди Адамом проклята земля за Адама. Здесь слово «земля» нужно подчеркнуть. Под землей святые отцы понимали сердце человека. В сердце человека появились тернии, появились сорняки, вот те самые страсти, семена которых в первородном грехе сразу всеяны в сердце человека. И вот эти самые, вот эта самая земля сердца человеческого родит вот эти самые страсти. Они появляются своими колючками, шипами и больно жалят человека. Они не дают добрым всходам расти, подобно тому, как на грядке, если не пропалывать сорняки, а посеять семена добрые, то сорняки растут быстрее, они активней, они заглушают добрые всходы. И человек может не получить урожая по той причине, что не следит за сорняками, не пропалывает, не выбирает вот эти самые корни даже самих сорняков. Вот так мы должны бороться теперь со страстями. Вот так проклята земля, то есть сердце человека проклято по той причине, что человек сам натянул на себя это самое проклятие. Никто извне не проклинал, как бы вот у нас такое представление, что... Как бы не сложилось такое представление, что Бог набрался как бы какого-то гнева, какого-то зла и начал проклинать вот всех их троих, значит, направо-налево. Под проклятием здесь надо понимать действие закона, которое вступило в силу. И действие этого закона включили сами люди. Вот то самое действие закона, которое повлекло смерть человека, духовную смерть, навлекли на себя сами люди. И это самое состояние, как состояние проклятия, сами на себя натянули. В этом самом состоянии проклята земля, проклято сердце человека, потому что оно больше не может делать чистого добра. Оно делает добро с примесью зла. Это сердце рождает сорняки, терния, страсти, страсти, от которых рождаются разнообразные грехи. Но и земля реальная, проклята. Как же земля пострадала? Ведь первое устроение Божье было таково, что вся земля была так же совершенна, как и райский сад. И на самой земле, которая была вне райского сада, не было сорняков. Не было там ни бурь, ни метелей, ни жары, ни засухи, никаких природных катаклизмов. Первая земля была подобна раю. Но вот после грехопадения с землей происходят трагические перемены. Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Вот так. Теперь, если в раю с радостью человек познавал все творения рая и вкушал плоды в виде огромного разнообразия, и вкушал, и изучал, и наслаждался этим в дозволенной той форме, которая была свойственна святому человеку, то теперь со скорбью будет питаться человек. Тернии и волчцы произрастит она тебе. То есть земля теперь будет давать сорняки. Кроме добрых всходов, которые мы хотим получить в виде какого-то урожая, непрестанно нам надо бороться с этими самыми сорняками. И они досаждают нам, они мешают нам, они требуют больших усилий, больших затрат времени. И будешь питаться полевою травою. Что это за полевая трава? Это злаки, которые мы с вами едим сейчас. Это хлеб и прочие крупы. Вспомним, в раю этим питались животные. Адам чем питался? Плодами с деревьев. Вот плоды с деревьев, деревья высоко, и плод, чтобы сорвать, он тоже где-то на высоте. И вот человеку свойственно обращать взор свой в небо, к Богу. Так и плоды человек собирал в вертикальном положении своем, поднимая взор к Богу, напоминая себе о том, что вот очередной плод, который я хочу вкусить, это творение Божье. Я сейчас буду смотреть, как премудрый Творец, как он разнообразно устроил вот эти все плоды, какого они разного вкуса и аромата, размера и внешнего вида. Вот азлаки, это уже ниже растет, это уже свойственно для скотов, которые Бога не ведают, у них нет силы ума и образа Божьего в них нет, они в наклон ходят обычно, у них голова к низу, к земле, им свойственно злаками питаться и прочей травой полевой. А вот человек теперь уже не наслаждается теми плодами, которыми он наслаждался в раю. Как бы здесь символически показывается то, что той благодати, которую человек имел от Творца, больше уже не может иметь. Теперь его основная пища уже злаки полевые. А животные еще того страшнее, начинают пожирать друг друга. Мало того, теперь представляют себе угрозу даже и для человека, и животное дикое может и человека разодрать. Вот какие перемены. Итак, полевую травою будешь питаться. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят. Ибо прах ты, и в прах возвратишься. Какие страшные слова. Как жестко они звучат. Но такова правда. Объявляет Бог, что будет дальше с первыми людьми. И никуда от этого не избежать. Ничего при этом не сделать. Коротко жизнь человека сейчас проходит на земле и всегда в поте лица. И всегда добывать пропитание и хлеб, это всегда трудиться, трудиться и трудиться. Если кто-то себе обеспечил, условно говоря, земной рай, то это очень условно. Если кто-то где-то взял очень много денег, даже если он их заработал, то это все временно. Завтра может быть какая-то девальвация, послезавтра может быть какая-то потеря своего капитала или банкротство, или еще что-нибудь. Какие угодно перипетии и препятствия мы встречаем здесь на земле. И полного благополучия, счастливого на все времена никто здесь на земле не может никогда иметь. Случаются и войны, и эпидемии, и болезни, и смерть, и все что угодно. И даже большое количество денег может не уберечь человека от какой-то смертельной болезни или от реальной смерти. Рано или поздно она все равно приходит. Поэтому вот этот приговор, вот это страшное заключение, кроме всех скорбей и страданий, еще и в поте лица трудиться, есть будешь хлеб свой. И до тех пор это будет, до самого последнего конца, пока не уйдешь в землю, из которой ты взят. Потому что прах ты, и в прах возвратишься. Вот это касается тела. Давайте теперь подумаем, а с душой-то что? Душа-то же вечная, мы говорили. Вот тело потеряло свойство вечности, оно теперь стало болезненным и умирающим. Вот здесь мы все это самое отмечали. А что же будет с душой человека? Душа человека... так повреждается вот этим самым первородным грехом, так добро в ней перемешивается со злом, что мира с Богом душа больше иметь не может, и после окончания краткой земной жизни душа должна сойти в ад. Так было абсолютно со всеми людьми до искупительной жертвы Господа Иисуса Христа. Все праведники, живущие до прихода Христа, даже праведники, они после окончания своей земной жизни, они все равно сошли в ад. Потому что рай закрыт, потому что вот этот самый первородный грех окончательно разорвал мир с Богом и продал в рабство абсолютно всех людей. И поэтому, как бы ни старался человек при жизни бороться с грехами, он не может дальше своей силою снова примириться с Богом. Потребовалась искупительная жертва Господа Иисуса Христа. Для этого воплотился Сын Божий, чтобы избавить нас от проклятия вечной смерти, чтобы через жертву Господа Иисуса Христа Отец простил род человеческий и снова бы дал возможность примирения людям с самим собой. Он сделал шаг навстречу, теперь от человека зависит, пойдет ли человек к Богу. Для нас требуется покаяние, для нас требуется правильная вера, от которой рождается покаяние. А Господь аж Сына Своего послал в мир, чтобы Тот отдал Себя в жертву за наши грехи. И этой жертвой, чтобы мы примирились снова с Отцом Небесным. Вот как решается вот эта трагедия, вот этого грехопадения, решается Богом. А до этого момента, до момента искупительной жертвы Господа Иисуса Христа, все души всех людей, даже души праведников, сходят в ад. Степень мучений в аду разная у грешников. Если праведники пребывали в верхнем слое ада, где не было мучений, но и не было того блаженства, которое было у первых людей в раю, то грешники дальше как бы слоями располагаются в аду, и мучения чем ниже, тем более тяжкие. Что такое ад, мы хотя бы какое-то должны иметь представление. Это такое место, в котором нет времени. То есть в том состоянии, в котором человек умирает, в этом состоянии он находится вечно. Измениться в аду человек не может. Потому что покаяние в аду не действует. После смерти покаяние не может действовать. Так учит преподобный Иоанн Дамаскин, и так всегда говорила церковь. Что то же самое, что для ангелов грехопадение, то и для человеков смерть. Как для ангелов после грехопадения невозможно покаяние, так и для людей после смерти покаяние невозможно. Вот она правда. Правда, которую учила церковь нас все времена. Если сейчас мы слышим какие-то новые сведения о том, что как будто бы мука в аду не бесконечна, что она вечна, то есть она проходит какое-то время, но потом состояние может быть изменено. И мы пытаемся как-то видеть разницу в словах «вечный» и «бесконечный». Но это все человеческие размышления. Это все домыслы человеческие, приятные для нас, для грешников. Что мы, мол, помучимся какое-то время в аду, а потом мы все равно будем в блаженстве с Богом. Потому что вечно – это не всегда, это же не бесконечно. Но здесь наше заблуждение. Бесконечно вообще эта характеристика только к Богу принадлежит. Это только Его качество, бесконечности. У Него нет начала и нет конца. Мы, как люди с вами, вечные, потому что созданы по образу и подобию Творца. Вот от момента нашего появления в мире мы тоже уже никогда не будем уничтожимы. Существование будет у нас вечно. Как душа вечная, так и мука для души вечная. И она не может превратиться когда-то во что-то другое или кончиться. Так нам говорит Священное Писание, когда Господь говорит о притче и разделяет одних по правую сторону, других по левую сторону, и говорит грешникам, и пойдут эти в муку вечную, а праведники в жизнь вечную, то здесь нам четко говорится, что если для праведников будет жизнь вечная, то есть навсегда, то значит и для грешников мука вечная, тоже навсегда. Если, например, для грешников мука была бы не вечной, то тогда и для праведников блаженство тоже, что ли, не вечное будет. Тогда слова Священного Писания мы с вами искажаем. По этой самой причине мы должны хорошо помнить, что пребывание в аду для нас вечно. И оно не может быть там изменено, потому что покаяние для человека после смерти не действует. Весь ужас адских мук заключается в том, что грешники даже не видят лиц друг друга. Не только нет времени, но и лиц друг друга не видят. И не могут грешники посочувствовать друг другу, обменяться какой-то информацией, каким-то мнением, помочь, поддержать или хотя бы сделать, причинить кому-то там какое-то добро или зло в меру того, в каком состоянии человек умер. Мало того, страсти так мучат человека, что удовлетворить ни одну страсть человек не может. Вот в каком состоянии страстей человек умер, вот так эти страсти и мучат человека всегда. Не только одна страсть, а все восемь обычно присутствуют в нас. И те, которые особо развиты, они особо будут мучить там человека. Причем, если здесь человек, имея тело, может удовлетворить какую-то страсть, или имея вокруг себя окружающий мир, насытить какой-то свой грех, осуществить свой грех, то в аду-то этого ничего сделать нельзя. Душа как бы привязана к одному месту. Она не может оттуда выйти, не может ничего делать. И времени там нет. И вот эта страсть, в этом самом состоянии она и мучить будет вечно человека. В этом вся трагедия адских мук вечных. Если, например, здесь, скажем, даже человек, который в зависимости от наркотиков оказался, он будет сильно страдать, если он не получит очередную дозу. Он будет очень сильно мучиться. Но говорят опытные, что если такой человек помучится некоторое время, ну, например, 2 или 3 недели, это период ломки, страшное испытание, и некоторые даже умирают при этом, если имеют уже поврежденное здоровье. У кого-то сердце не выдержит, у кого-то другие органы не выдерживают. Но тем не менее, эта ломка может быть пережита. С помощью тела, которое имеется у души, здесь на земле, эта ломка преодолевается страданиями. В аду тела нет. И вот это страдание души, жажда этого самого греха, этой страсти, ну, например, этого же наркотика, она так мучит человека, что человек все время мучится, но удовлетворить ее не может. Так же точно любая страсть. Я привел пример наркотика, но так же и любая страсть. Так же блуд, так же желание удовлетворить свое чрево приятной пищей или лакомством, или какими-то напитками, или спиртным. Так же точно любители до денег будут всегда там алкать и жаждать себе наживы и насыщения, и ничего этого невозможно будет сделать. Так же гневливый, который здесь на земле в ненависти рвется порой на части и не может уснуть, пока не сделает зло, которое он наметил, пока не отомстит, например, своему обидчику. А там эта ненависть будет мучить вечно человека. Вот опасность кого-либо не простить до смерти, не простить. То есть до смерти, перед смертью, ну в любом случае мы должны всех простить. Желательно это делать сразу. Как только возникла обида, тут же стараться обиду эту устранять, прощать обидчиков своих, чтобы нам Господь наши грехи простил. Или уж, по крайней мере, перед смертью хотя бы заставить себя как-то сделать так, чтобы простить обиды всем, чтобы Господь простил нам грехи наши. Так же точно и в печали находящиеся, и в унынии, которые любят развлекаться, любят себе какие-то приятности создавать, разнообразные там игры компьютерные, развлечения, увлечения, все что угодно. Человек будет страдать всем этим, потому что в аду не сможет этого иметь. А душа к этому стремится. Так же и тщеславные, страдающие самодовольством, гордостью, превозношением, самомнением. Все, разом лишился всего человек, и удовлетворить ни одну страсть больше человек уже не может. В этом трагедия адских мук. Поэтому, когда мы не боимся с вами ада, когда мы грешим бесстыдно и бесстрашно, то мы навлекаем на себя эту самую адскую муку, которая будет вечна для нас. Она не может кончиться никогда, потому что покаяние в аду не действует, а мы измениться сами по себе никак не можем. В аду даже нет времени, и это состояние будет присутствовать в человеке вечно. Вот такова трагедия ада. Поэтому, читая слова Священного Писания о грехопадении, мы должны с вами очень хорошо понимать, а какие же последствия ждут нас, если мы в этом состоянии злополучия останемся здесь на земле, хотя мы уже, может быть, и крещены, и примирялись временно с Богом, но тем не менее не использовали этот великий шанс, силу искупить на жертву Господа Иисуса Христа не реализовали в себе, в результате мы потеряли вновь вот это самое благополучие, и постепенно вступили опять в состояние злополучия, несмотря на то, что крещены. Если мы живем прежней своей жизнью, в прежних грехах и с прежними страстями, тогда трагедия вечных мук адских ждет нас неминуемо.
Изучая веру, да и самостоятельно, очень многие годы, ну, по крайней мере, я не мог понять, то есть основных понятий, то есть православной веры. Я думал, что я все знаю, все ведаю, то есть мне учить не надо. Но когда мне предложили вот эти диски, то есть позанимался, я еще ухмылялся над ними, говорил, что-то меня пытаются учить. Но изучая, то есть как бы слушая эти диски, понял, то есть осознал, что далеко еще не все знаю.
Смущения тоже всякие разные бывают, не буду отрицать, вначале особенно. Как бы перестроить ум, это же, ну вот, если прожил там четверть века, как бы руководствуясь одними принципами, а потом раз себя и перевернуть, это же так просто не может произойти. Конечно, были и как бы смущения, несогласия, но оно постепенно сглаживается, уходит, и сердце принимает, и ум принимает.
Толчок это дает к Богу. Ну, там уже Бог все делает. За счет таких только дисков. Так бы, наверное, не пришел, к вере бы никогда. Помогли они. Очень хорошо помогли в жизни. Изменилась жизнь полностью. Все изменилось, как бы, обратно уже, ну, никак, ходу нет. Сейчас только вперед и вперед. Ну, а Господь помогает. Это заметно помогает. Но если бы не диски, то, наверное, бы не узнал бы ничего об этом. Что есть другая жизнь. Не такая, которая была.
Хотелось бы, конечно, чтобы побольше людей прослушали эти диски, увидели для себя пользу. То, что там многие вопросы, которые не задашь просто человеку, а там они объясняются на примерах доступных, которые может каждый для себя что-то выделить.
Получается, они, ну, чуть ли не единственная в наше время возможность вообще как-то прийти к Богу реально, исправить свою жизнь, измениться.